Алексей Кузнецов у нас в студии. Доброе утро, Алексей Валерьевич.
Доброе
утро, Лиза. Я вам искренне желаю, чтобы у вас появилось столько корон, чтобы студию перекрашивали под вас, и не вам приходилось каждый раз наступать на горло собственной песни в выборе цвета. Мы с вами согласовали совершенно другую тему, не ту, о которой будем говорить сейчас. Сейчас потомим наших коронованных слушателей. И когда мы ее согласовали, наконец, вот ту, о которой мы будем говорить, я вчера ходил, думаю, господи, ну ведь что-то у меня с этим связано, какая-то ассоциация. Я эту непонятную ассоциацию минут 20 гонял по всем закоулкам, значит, мозга, и наконец я понял, что. Смотрите, на третий день работы женщина в очках спросила меня, когда родился Бенкендорф? Году в 70-м, ответил я. В допущенной мной инверсии звучала неуверенность. «А точнее?» – спросила женщина. «К сожалению, говорю, забыл». «Зачем, думаю, я лгу? Сказать бы честно, пес его знает. Не такая уж великая радость появления на свет Бенкендорфа». «Александр Христофорович Бенкендорф?» – укоризненно произнесла дама. «Родился в 1784 году, причем в июне». Я кивнул, давая понять, что нахожу это сообщение ценным. С этой минуты она не переставала иронически улыбаться. Так, словно мое равнодушие к Бенкендорфу, говорило о полной духовной нищете. Конец цитаты. Ну, вы узнали, конечно, Довлатов, заповедник.
Я вот еще, когда у Венедиктов Дудя был, они же тоже его обсуждали там.
Бенкендорфа?
Да.
Я вам хочу сказать, что я рад, что мы вывернули на эту тему.
Блин, как-то вот, да, где-то...
Кстати, я не знаю, специально Довлатов это сделал или нет, но дама-то тоже лажает. Александр Христофорович Бенкендорф родился на 2 года раньше, не в 84-м, а в 82-м году.
Ну, хотя бы в июне?
В июне?
В июне, но в июне по старому стилю, 23 июня или 4 июля, соответственно, на наши деньги. Так что сегодня мы празднуем день рождения видного государственного деятеля, героя Отечественной войны 12-го года и просто хорошего человека Александра Христофоровича Бенкендорфа.
Я бы с радостью сейчас конфетти взорвала в студии, но, во-первых, нет конфетти, а во-вторых, я думаю, тут нельзя.
Да, а в-третьих, я думаю, именинник бы не одобрил. Взрывы не на войне, знаете, требуют длительного согласования. Так вот, я хочу сказать, во-первых, это восстанавливает мое чувство равновесия и справедливости. Мы недавно с вами в нашей замечательной компании поздравили с днюха Александра Сергеевича Пушкина.
Было дело.
Как теперь не поздравить Александра Христофоровича Бенкендорфа? Ведь они, по сути, две части одного организма. Давайте вспомним. Ну, а появился ли бы на свет Борис Годунов, если бы не было Бенкендорфа, а шестая глава Евгения Онегина, а целый ряд достаточно известных стихотворений, например, Андрей Шенье.
А что, разве Бенкендорф не только мешал Пушкину?
Нет, конечно, наоборот. Вот помните две статуи перед Казанским собором, Барклай и Кутузов, да, в Петербурге? И когда Пушкин еще за там несколько месяцев до своей гибели смотрел на эти две статуи в мастерской скульптора, они еще не были установлены на, значит, Невском проспекте, он сказал, вот теперь все правильно, вот. Зачинатель Барклай, вот завершитель Кутузов. Так и у Пушкина с Бенкендорфом. Зачинатель Пушкин, завершитель Бенкендорф.
Неплохо, неплохо.
Да, конечно. Поэтому с днем рождения, Александр Христофорович, вам сегодня могло бы исполниться 243 года.
Я вот. Представляю себе.
Тем более, что повод...
если бы ему реально исполнилось 243 года.
Не надо, Ира, включать такое воображение с утра среди наших слушателей. Они нам пишут об этом. Много тонких людей, потомков вот этой дамы, кстати говоря, из цитаты. Дело в том, что повод-то у нас информационный. Самое непосредственно имеет к этому отношение. И этот повод уже третий день весь интеллигентный интернет просто обсуждает как не в себя. Цитирую. Цитирую, я думаю, вы догадались.
Сейчас опять буду угадать цитату.
Нет, а я думаю,
но, кстати,
что...
Кстати, хочу сказать, что Довлатова угадали, еще ты читал,
конечно,
естественно.
Ну,
и наши зрители тоже, я думаю, ну, напишут, они, конечно, все
нет,
начали
конечно,
писать.
Нет, конечно, угадать. Да, ну, я конечно, не сомневаюсь, да. Слушайте, ну, кого-кого Довлатова-то, да, Довлатова, Бродского, это угадывается моментально. Ну, и следующую цитату они угадают сейчас очень быстро, и я не буду поэтому никого томить. Я цитирую недавнюю статью Михаила Ефимовича Швыдкова. Я сразу хочу сказать, что Я не собираюсь присоединять свой голос к сонму критиков Швыдкова, и без меня нашлось желающих выше крыши. Я, честно говоря, не очень люблю большие коллективы, но более того, я и по сути не хочу критиковать Швыдкова, потому что, мне кажется, его не совсем правильно поняли. Ну, те, кто обрушился, вот Швыдкой призывает к цензуре, вот, значит, там чуть ли не юденраты вспомнили. Да вспомнили, на самом деле, конечно. Всякий раз, когда появляется инициатива внести поправки в уже действующее законодательство или принять новый закон, предписывающий появление на свет очередной лицензии, ограничивающей распространение произведений искусства, которые могут содержать еще не сформулированные угрозы для духовного состояния общества, всегда найдется кто-то, кто станет утверждать, что это ни в коей степени не нарушает конституционного права на свободу творчества. Уверен, что количество трудно формализуемых с юридической точки зрения требователей к деятелям культуры, редакторам, продюсерам, издателям не может возрастать до бесконечности и не может не отражаться на качестве создаваемых произведений. Нельзя творить, держа на столе указы президента и своды законов, включающих помимо гражданского и уголовный кодекс. Как представляется, было бы куда честнее вернуться к цензуре, которой бы занимались профессионалы, а не бюрократы различных ведомств, сами не представляющие до конца, чего же им надо бояться, чтобы не потерять место, тем самым сломав себе карьеру. Да, возрождение института цензуры – не дешевое удовольствие, требующее не сотен, но тысяч просвещенных слуг государства. Но, пожалуй, только одно – оно может сохранить здоровую обстановку в творческой среде. Ну, сами понимаете, что-то началось и продолжается в тот самый момент, когда мы с вами сейчас это обсуждаем. Ну, во-первых, я хочу сказать, что, по моему ощущению, Михаил Ефимович очень умный и образованный человек. И я сейчас не говорю о его политических взглядах, там, мировоззрении, жизненной позиции. Это вообще не мое собачье дело. Но, конечно, здесь очень много подтекста, гипертекста, постиронии и всего прочего. Кроме того, он сам честно признается в двух местах, цитирую. Дело в том, что дальше он начинает вспоминать свою бытность работникам журнала «Театр», вот как они с цензурой бодались, вспоминает с сочувствием, вспоминает там, что одна цензорша была мила не только внешне, но и внутренне, да, все это производит впечатление такого вот. Он сам пишет, впрочем, воспоминания – удел немолодых людей, и через некоторое время вполне возможно меня мучает ностальгия. Да, думаю, что так оно и есть.
Но мне кажется, это еще два важных момента. Первый момент – это где он говорит, что честнее было бы ввести цензуру. То есть он фиксирует происходящее, говорит всем, ребята, никаких нет
все
правил,
все портишь.
По понятиям.
Не портит, наоборот, снимает с моего языка.
Ну,
пожалуйста. Да нет,
да,
молодец,
просто, да,
умница.
И как бы говорит, ребята, ну давайте уже там, будем честными, введем цензуру. Просто это, ну еще, как бы, еще и второй момент, явно цензура в том понимании, в его понимании, она ему знакома, и он, ну, говорит, ну в этом можно существовать.
А еще она хотя бы предварительная.
Да,
вот в этом. Она предварительно, тебе сразу говорят, вот это можно, а вот это нельзя.
Да, они потом вычеркивают тебя из списков, блюрят тебя в фильмах, сажают тебя в тюрьму и так далее. То есть он как
только можно маленький дисклеймер. Никто из нас троих, я полагаю, я могу сказать за всех, не выступает сейчас за цензуру.
Нет,
на всякий
конечно.
Случай. Мы не говорим, что нужно ввести
Хотя
цензуру.
Хотя нам уже наверняка написали.
Наверняка,
да, вот у меня нету,
наверняка,
передо мной
поэтому,
нету чата, но вы
поэтому
знаете.
На всякий и случай мы не хотим.
И второй момент, который тут. Меня смутило там одно слово. Ну, понятно, что это такой очень неоднозначный текст, но угу. Там еще одно слово, которое меня смутило. Здоровое.
А где там здоровое?
Вот он дальше там это слово, что это вот, ну, как бы, вот, введите цензуру, и будет все...
Позволь в очередной раз прилюдно тебе признаться в любви. Умница. А, значит, пять. Садись.
Да-да-да, я хотела задать дневник. Можно, пожалуйста,
садись,
в дневнике
Воробьева,
пятерочку?
Садись, Воробьева, пять, садись, да. Значит, конечно, фактически Михаил Ефимович, виртуозно владеющий, как мы знаем, всеми формами русского языка, иными словами сказал, да чего же вы, падлы, довели ситуацию, что сейчас я, немолодой, интеллигентный человек, прошу вас о цензуре, чтобы вот эту вот опричнину хоть в какие-то рамки, хоть чуть-чуть загнать. Но в этих рассуждениях, даже при моем, в принципе, доброжелательном к данной статье отношении, Есть один узкий момент, на котором мне бы, как минимум один, может, я далеко не все заметил, на котором мне бы сейчас и хотелось остановиться. Вот что пишет Швыдко, Ир, и ты об этом тоже говоришь, да? Требующий не сотен, а тысяч просвещенных слуг государств. Вот давайте вернемся и поностальгируем над временами еще, о временах, конечно, еще более ранних, чем тот конец 70-х, о котором ностальгирует Михаил Ефимович. Очень известная история. 1823 год, Бенкендорф еще не шеф тайной полиции, он еще один из генералов, героев 12-го года, достаточно близкий, но пока к наследнику престола, причем к наследнику секретному, Россия еще не знает, что уже не Константин, а Николай. И вот был такой поэт, переводчик, редактор, прозаик Валериан Николаевич Олин. Человек невероятной работоспособности, колоссальной продуктивности и редкой бездарности. Так бывает. Я для того, чтобы не быть голословным, разделите со мной восторг. Сейчас процитирую небольшой, так сказать, фрагмент из его поэтического произведения, даже цикла, который называется «Станцы к Лизе», которая, собственно, и стала предметом цензурного разбора в основном. Олин дал всем понять, что это якобы некое вольное переложение из Вальтера Скотта. Нет, это он шифруется. На самом деле это глубоко его. И Вальтер Скотт в гробу бы перевернулся. Ну, так, на тот момент нет, а вообще, если бы узнал, что Олин вот такое выдает за его переложение. «Когда расстались мы, прелестный друг, с тобой, скажуль, из глаз моих ток слезный не катился, но грудь оледенил мне холод гробовой, тоска стеснила дух, и свет в очах затмился. О, сладостно клянусь, с тобою было жить, сливать с душой твоей все мысли, разговоры, улыбку уст твоих небесную ловить и молча на тебе свои покоить взоры».
Слушайте, я, во-первых, ничего не поняла.
Взоры покойные.
Во-вторых, это, знаете, как будто сначала гжель, потом хохлома, потом цветочки, потом еще что-то, еще что-то, еще что-то. И цыганский платок сверху такой.
Я хотела наклеечку.
Это поэзия, конечно, почти до Пушкинской. Нет, ну Пушкин уже начал, но реформа русского языка еще... Понятно, это поэзия, скорее, восходящая там к Державину. Ну, извините, Державин
тоже. Где Державин.
Да, где Державин, где вот это. Знаете, мне что это напомнило? Я давно знаю этот текст, но тут вот я его перечитывал, готовясь к передаче. Думаю, елки, мысль любовно истребляет, чусь прекрасную забыть, и от взоров убегает, чуся вольность получить. Но глаза, что мя пленили всеминутно предо мной, те глаза, что дух смутили и разрушили покой. Это Петруша Гринёв, капитанская дочка. Ну, конечно, это на полвека раньше даже Олина, но тем не менее, ну, ужасно, да? Хорошо, значит, Олин это собирается опубликовать. Он несет это в цензуру, в ту самую предварительную, о которой Михаил Ефимович, значит, ходатайствует. И вот, что он там получает. Если бы это было известно только в пересказе литераторов, там Панаев, Панаева об этом писали, можно было бы подумать, что это какие-то литераторские дрязги. Но есть документы, вот я сейчас буду цитировать, по прошениям Олина, по его ответам и по заключениям человека, к которому он в основном обращается. Это отвечающий за цензуру в данном округе, в столичном, значит, исполняющий обязанности попечителя учебных заведений Дмитрий Рунич, высокопоставленный чиновник. Вот что пишет цензор Красовский, впоследствии вошедший, ну, просто, да, я вижу, иронически улыбается.
Нет, я не иронически, я знаю, что...
Распространенная да, фамилия.
Не-не, да. Я понимаю, про какого, про кого ты говоришь.
Цитата давай. Из Олина и комментарии цензора Красовского к ней. Я сначала парочку для зачина прочту, а потом буду делать паузу, чтобы вы предположили, что напишет Красовский.
Так.
Ладно? Олин, улыбку уст твоих небесную ловить. Красовский, сильно сказано. Женщина недостойна того, чтобы улыбку ее назвать небесную.
В смысле недостойна?
Обиделся за небо.
Ах ты, Красовский, негодяй ты, подлюка.
Но так. В целом небо достойно того, чтобы его защищать. Так.
Олен, и молча на тебе свои покоить взоры, Красовский. Тут есть какая-то двусмысленность.
Нечего пялиться на женщину.
Лиз, вы неправильно поняли свой покоить функционал. Взоры. Вы сейчас должны Красовским стать, а не отвечать этим двум. Значит, Олен, и поняла, чего душа моя искала. Что не так?
Душа должна искать покой вечный, небесный, а не бабу какую-то.
Вот видите, Лиза, когда вы не отвлекаетесь, вы прекрасно можете...
Все получилось, смотри-ка.
Да, должна объяснить, что именно, ибо здесь дело идет о душе. То есть это не запрет, это, так сказать, пожелание к поэту, да? Что в мнении мне людей? Один твой нежный взгляд дороже для меня внимания всей вселенной.
Какая и... всей? А, значит, а, там, царь-батюшка, вот это все.
Ирка, ну нельзя же до такой степени быть.
А социальный тип?
Слишком сильно сказано, пишет Красовский. Понимаете, как меняется содержание речи? Сегодня мы скажем, сильно сказано, да, это одобрение тогда. Стоп, перебор 22. Слишком сильно сказано. К тому ж, во вселенной есть и цари. И законные власти, вниманием которых дорожить должно. Лиз, вот сложный
сейчас
кусок.
Мы с тобой вообще
задание со звездочкой.
Могли бы успешно.
Слушайте внимательно. О, как бы я желал пустынных стран в тиши, безвестный близ тебя к блаженству приучаться и кроткою мелодией твоей души во взорах дышущей, безмолвствуя, пленяться.
Не знаю, тунеядство, хочет так. Все бросить и уехать непонятно куда, заниматься чем-то бесполезным.
Ну а вот...
Смотри, как мы...
Пространная цитата, пространный будет и ответ цензора. Таких мыслей никогда рассевать не должно. Это значит, что автор не хочет продолжать свои службы государю только для того... только из-за того в современном языке, чтобы быть всегда со своей любовницей. Но, правда, еще один подтекст вы не услышали. Сверх всего к блаженству можно приучаться только близ Евангелия, а не близ женщины.
О,
вот так.
Да, тут надо...
О, как бы я желал всю жизнь тебе отдать, Красовский, что же останется Богу?
А царю...
Кстати, хороший вопрос,
да.
Я бы добавил, да? У ног твоих порой для песни лиру строить. Слишком грешно и унизительно для христианина сидеть у ног женщины. Все тайные твои желания упреждать и на груди твоей главу мою покоить. Стих чрезвычайно сладострастный. Он еще и борец с порнографией, да?
Скрепы.
Именно, ими и закончим. Тебе лишь посвящать разлуки, не страшась, дыхание каждое и каждое мгновение, и сердцем близ тебя, друг милый, обновясь, в улыбке уст твоих печалей пить забвение. Все эти мысли совершенно противны духу христианства. Ибо в Евангелии сказано, кавычки открываются, «Кто любит отца своего и мать свою паче меня, тот несть меня достоин». Конец цитаты. Вот. Вот они будут решать, уважаемый Михаил Ефимович. Если вы думаете, что один дурак Красовский, есть, правда, я не нашел ни одного подтверждения, что это реальная история, думаю, что это байка, вот это как раз литераторские злые языки. Вроде бы, когда государю-императору, а эта вся история поползла по Петербургу, значит, петербургское градоначальство, генерал-губернатор, периодически государю докладывал о том, что творится в столице. Вот якобы во время одного из докладов он доложил, что вот обсуждают все, значит, перепалку Олина с Красовским, что Олин стал апеллировать на все на это. И государь потребовал переписку посмотреть своими глазоньками. Николай был не чужд лично вмешиваться в такие вопросы, да, как известно. И якобы, прочитав все это, государь-император всемилостивейше повелел начертать на документе резолюцию в отношении Красовского «дурак».
Но при... и в чем он был неправ?
Но при этом не отменил.
А, ну то есть, понятно.
Помните,
да,
в «О бедном гусаре замолвьте слово»? И так, что государь-император пришел в негодование и повелел разодрать этот указ. но потом повелел склеить. Да? Вот, вот я думаю, что это. Вот вам, пожалуйста, другие цензоры, не Красовский. Цитирую замечательно известный историками, очень любимый ими трехтомный дневник цензора Никитенко, очень умного и грамотного человека. Да, были и такие, конечно. Постараюсь в стилистике московских старостей прочитать. Цензор Елагин не пропустил в одной географической статье места, где говорится, что в Сибири ездят на собаках. Он мотивировал свое запрещение необходимостью, чтобы это известие получило подтверждение со стороны Министерства внутренних дел. Цензор Ахматов остановил печатание одной арифметики, потому что между цифрами какой-то задачи помещен ряд точек. Он подозревает здесь какой-то умысел составителя арифметики. Ну, имеется в виду учебник арифметики.
Ну, что можно сказать? Во-первых, Алексей, я хочу сказать, что вот таким языком сейчас пишут доносчики. Вот то, что мы сейчас обсуждали, это я прям, ну, периодически куски какие-то, знаешь, вот прям отдаются. Вот я тут прочитала нашего прекрасного коллеги Александра Плющева, значит, в его телеграм-канале, что на The Breakfast Show пришел донос, им написали, что типа... Значит, ваши ведущие позволяют себе ругаться матом. Вот мы зафиксировали в этот момент, а еще ведущие вот еще тогда. Мы считаем, что ругаться матом – это плохо, и у вас это систематически, поэтому мы считаем, что на вас должны быть заведены уголовные дела, и типа вы все должны сидеть. Реально, текст прямо у Саши в канале. Я такая, что? Ну, то есть, как бы окей, мы матом в эфире не ругаемся, я вообще стараюсь не ругаться матом в эфире никогда, но как бы что?
Ну, а что? Годится ведь, годится. Донос ведь пишется не ради того, чтобы обратить внимание на какие-то факты или обстоятельства. Донос ведь это произведение...
Состояние души?
Конечно, Лиза. Это полет. Как, ну, скажите творцу, ну, зачем ты это написал? Придите к Пушкину, скажите. Ну, зачем
да
ты...
Да к Олину, вон. Че, Пушкину не,
ну,
не
Олину,
будем
ладно, ладно, да, не пойдемте к Пушкину. Кстати говоря... Вот те, кто сейчас Михаила Ефимовича уделывают, опять же, ну не хочу я быть его адвокатом. Я действительно, Лиз правильно все сказал, категорически против любой цензуры, кроме, ну, призывов там к насилию, к национальной религиозной вражде там, да, и все прочее. Понятно, что есть вещи, которые действительно в уголовном порядке должны быть запрещены. К цензуре идейной я имею в виду. Конечно, я против. Но я хочу сказать, что в похожей ситуации, похожей на нашу, это накрывало людей гораздо более несомненных, чем Михаил Ефимович. Уж простите, Михаил Ефимович. Перечитайте Пушкина, 34-й год, перечитайте Пушкина «Путешествие из Москвы в Петербург», где он отвечает Радищеву. У Радищева, если вы помните, в главе «Торжок о цензуре», и вот почитайте, что Пушкин пишет о цензуре. Швыдкой повторяет за Пушкиным современным языком в более современных реалиях, но мысли абсолютно те же самые. «Дайте нам просвещенный порядок, мы за». Но вы-то даете полный хаос, анархию идиота вроде Красовского, и ничего другого они дать не смогут.
Ну, то есть, вместо того, чтобы говорить, что цензура уже существует, потому что у нас введены уголовный кодекс, статьи про фейки, дискредитацию и прочее, прочее, вместо того, чтобы говорить, что так нельзя, и сажать людей за вот это нельзя, и наказывать людей за вот это нельзя, и вот это все плохо, мы говорим, окей, мы поняли, у нас нет правил, есть понятия, дайте нам цензуру, чтобы нам всем стало легче. Ну, это... Победа, что я могу сказать?
Ну, конечно, это никакая не победа. Но, кстати, об уголовном кодексе Швыдко, я же цитировал, прямо пишет, что нельзя, когда, нельзя творить, когда лежат на столе, так сказать, своды законов, включающие помимо гражданского и уголовный кодекс. Он прямо об этом пишет. Нет, конечно, это никакая не победа. И я никоим образом не пытаюсь, если кто-то подумал, представить это как вообще торжество той же самой постиронии, какой-то большой-большой фигу в карман. Но я бы поспокойнее читал этот текст.
Да, я с тобой здесь соглашусь. Ну, правда, ну, до меня ошметки вот долетали вот этого всего. Они, конечно, весьма оскорбительны. Вот это меня тоже... то есть меня скорее привлекла бы вот такого рода переписка. То есть если бы люди примерно вот так вот разговаривали друг с другом, как, значит, Красовский с Олиным. Вот, а не то, как они сейчас пишут в Фейсбуке. Потому что, ну, правда, слишком быстрый переход на личности, слишком быстрый переход на оскорбление – это, конечно, ну,
ребята. Ну, люди же решают личные проблемы, они же неправду ищут, они самовыражаются. У нас есть еще один в завершение повод сегодня вспомнить о цензуре. Сегодня, ровно сегодня, юбилей, 160 лет назад, вышло первое издание «Алиса в стране чудес». И вот давайте задумаемся, если бы «Алиса в стране чудес» вышла сегодня, вот прямо в этом же тексте Льюиса Кэрролла, да, и попала бы в просвещенную, гипотетическую просвещенную цензуру. Представьте себе, как этот текст, весь построенный на игре слов, на игре смыслов, на каких-то, на том, чтобы будить в каждом читателе свои ассоциации, свои аллюзии, свои аллегории. Представляете? Он бы вышел весь
он бы
в черном.
Выжил просто. Не выжил, да.
Он бы вышел просто в черном.
Да.
Или в белом. Белая королева, черная королева. Но черным по белому он бы не вышел.
У нас есть еще совсем одна минуточка, чтобы сказать, что завтра у нас большой марафон на «Живом гвозде» с утра до вечера, как это было на «Эхо Москвы». Мы будем с вами прямо вот с 9 часов утра и до, наверное, 12 часов, да, до полуночи.
До 12?
Или до 11, я честно говоря. До 11, да. Ну, хорошо.
Общем, а разве «Быков» у нас не в 11?
По-моему, «Быков» у нас в 10.
«Быков» у нас в 11.
По-моему, 11, в 11, да. Так что до 12.
12.
Прости, прости, родная. Вот, просто это Лиза будет вести этот финальный эфир, а потом еще в утренний разворот воскресенье, поэтому надо как-то будет ее поддержать прямо поактивнее. В общем, у нас завтра много неожиданных штук будет. Вот, например, у нас завтра неожиданная утренняя пара в развороте.
Нетрадиционное решение, я бы сказала так.
Ну просто, да, это не то, как вы привыкли.
Нетрадиционное, Лиза, сейчас набегут новые, да? Новаторское. Такого никогда не было в этом смысле.
Прогрессивное.
Надеюсь.
Да, в общем, завтра утренний разворот будут вести Никита Василенко и Алексей Кузнецов.
И это будет мой первый утренний разворот.
Да, Алексей Кузнецов раньше не вел утренний разворот, но мы решили, что это классная идея. И завтра, помимо всех классных гостей, завтра очень крутые гости в утреннем развороте, будет еще Михаил Федотов.
Потому что мы будем говорить о совсем недавно случившемся юбилее того великого закона СССР о печати, одним из авторов которого Михаил Федотов является.
Я с большим удовольствием послушаю, потому что мне очень хочется узнать, почему он был именно таким, этот закон.
Конечно. Именно об этом мы в основном
будем
спрашивать.
И Михаил Александрович, конечно, это тот самый человек, который об этом расскажет. Но завтра много очень крутейших гостей в утреннем развороте и дальше. Но мы вам будем все время сегодня напоминать, что завтра ваша суббота, она как бы немножечко наша.
А еще Алексей Валерьевич обещал петь. Так что, друзья, не пропустите. Алексей Кузнецов был у нас в эфире. Спасибо большое.
Всем всего доброго. До завтра.